Ключевой вопрос, что такое дефолт, это невозможность расплатиться по долгам. Частные компании сказали нет, наличие денег – это абсолютная ложь.
26 числа закроют свифта.
Огромное количество людей при дефолтах и голодает в том числе. Выбор, как раз выбор, один из выборов – сдохнуть – это тоже выбор. Вы в этот момент умираете. Что сказали инвесторы? Вы российский гражданин. Вам никто ни в каком банке не откроет счет. У вас черная метка на руках. Это не то, что закрытые магазины брендов, которые принципиальны, а в том, что в Авашане очередей нет. Конечно, потому что а кто вам сказал, что у вас только валютные вклады ограничат по выдаче? Я, например, российский рынок распродал там месяца назад, два назад. Вы все время в какой-то довоенно-операционной логике находитесь. Потом будет уголовная статья, 88-я статья УК РСФСР за валютные операции.
Друзья, привет, рад вас видеть. Специальный выпуск «Люди Про». Мы продолжаем говорить про инвестиции, бизнес и выходим в эфир после небольшой паузы. Сегодня мы нашли крайне интересного гостя. Это экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую. Добрый. Спасибо, что согласились нас принять. Знаете, вопрос, который интересует всех, будет ли дефолт и что такое дефолт?
Ну, вероятность дефолта крайне высока, потому что в этом есть несколько слагаемых сегодня, когда мы это обсуждаем. Господин Силуанов говорит о том, что нас ведут к искусственному дефолту. Сложно назвать искусственный дефолт просто после проведения военной операции или там какой-то операции, как ее называют. И такой очень серьезной антивоенно-операционной коалиции частных компаний. О силе частных компаний я говорил многие годы. И о слабости того, что ошибочно называется государством. Вот, ну там всякие рейтинги, фичи и все остальное, это я думаю, что наши уважаемые зрители почитают. Вот, ключевой вопрос, что такое дефолт, это невозможность расплатиться по долгам. Причем, точно так же, если отмотать и посмотреть какие-нибудь старые выступления, я сказал, что после дефолта 98 года, то, что мы ошибочно называем российским государством, сделало достаточно правильный вывод, и оно больше не заимствовало, ну так, массово, скажем так, у нас, как у государства, не очень большой государственный долг, то бишь, объявить дефолт государства мы не будем. Но есть вторая часть марлезонского балета, а именно то, что наши власти, включая Центробанк господина того же Силуанова и, конечно, Владимира Владимировича нашего, сделали вывод и перетащили все это в долг корпораций. Причем корпораций государственных, вернее, псевдогосударств. Вот. И сейчас уже было несколько технических дефолтов. То бишь, когда корпорации, принадлежащие тому, что мы ошибочно называем государством, не смогли расплатиться по своим долгам. По разным причинам. Потому что у них там, соответственно, якобы деньги есть, но они якобы не могут ими распоряжаться. Вот. Почему здесь употребляю слово якобы? Потому что наличие денег – это абсолютная ложь. Ну, все, что мы называем это золотовалютными запасами или долларами, они не обезличены. И как-то ваше золото или ваши доллары – это не доллары вообще. И вот этого непонимания того, что даже если бы были бы разблокированы, условно говоря, вот те самые золотовалютные запасы или, соответственно, деньги корпораций, они ими расплатиться не смогли, потому что, повторюсь, ключевым вопросом в 2022 году, условно говоря, 14 марта, да, является именно то, что частные компании сказали, нет, нас не устраивает такой подход к ведению дел, а именно организация военной операции.
Друзья, тут в связи с происходящими событиями не знаешь вообще, насколько хватит Ютуба и всяких прочих западных штук, поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка в описании, ВК и даже Яндекс.Дзен.
Дмитрий, Ну, смотрите, ну, то есть к частным компаниям сейчас еще вернемся. Хотел бы чуть углубиться в сторону дефолта. Вы говорите, что сейчас долг в основном сформирован, ну, скажем так, у корпораций. То есть делать внешний государственный там дефолт государственного долга не имеет смысла никакого. Делать внутренний дефолт, соответственно, внутри, как бы, видимо, тоже никакой мотивации. Но корпорации, получается, должны большое количество денег зарубежным партнерам. И они не могут расплатиться, что приведет к их банкротству, я так понимаю.
Ну, они будут обязаны. Да, они должны расплатиться с долгами. Ну, и государство тоже не в состоянии. Государство заимствовало, но не так много. И просто сроки по этим долгам наступают не в этом году, но, если мне не изменяет память, по-моему, это 23-24 год. Но тоже заимствование есть. Но, опять-таки, здесь в связи с тем, что мы находимся в горячей фазе, и в зависимости от поведения, я не исключаю, что, например, будет потребован возврат долга досрочно. Мы, конечно, можем как угодно упереться. Например, вот я как говорю, разница между государственными действиями и частными. Частные корпорации очень быстро залетели, а государственные, государство, то, что мы ошибочно за рубежом называем государство, очень медленно. Но я не исключаю, что какой-то там пакет уже реально того, что называют, можно назвать к санкциям, будет требование о досрочном погашении, в том числе и государственного долга. Это, безусловно, нарушение договора, но в данном случае все это будет, ну, со стороны кредитора в данном случае. Но поскольку коалиция вот эта антивоенная, она очень сильная, то на эти издержки пойдут.
Давайте представим, что, ну, например, произошел дефолт, и корпорации говорят, все, мы не будем расплачиваться с долгами. Как это скажется на нас, на всех, на, там, на малом, на среднем бизнесе, на всем остальном?
Ну, он перестанет существовать. С кем вы будете работать? Кто у вас клиент?
То есть основной риск то, что не будет покупательской способности, а при отсутствии спроса?
Ну, те, кто работают в торговых центрах, это почувствовали сразу. Во многих торговых центрах упал трафик на 75%. В основном там...
Дети остались, детские.
Ну, там даже не дети остались, там остались гастро, которые приезжают, поскольку они в своих местах, где они находятся, там не так светло, не так чисто и все остальное, для них это такая социализация. Но только они при этом приезжают, но ничего не покупают. Вот и все. Поэтому торговые центры первые почувствовали, это вопрос даже не ухода каких-то там брендов, а это падение трафика.
На ваш взгляд, с точки зрения ухода брендов, понятно, что это действительно беспрецедентная ситуация, когда компании просто, по сути, без санкций, да, они взяли сами, бизнес объединился и создал некую такую третью силу, которая сказала, нет, мы не согласны, мы вот не хотим играть по этим правилам. Есть ли шанс, что что-то нормализуется вообще там в ближайшей перспективе? Или на следующие 3-4 месяца мы в целом, как бизнес, как страна, как уходим в затишье и
будем... Я думаю, что это лет на 20-30. Почему они должны возвращаться?
Из-за того, что доля рынка российского в их бизнесе очень маленькая?
Она незначительна. Сейчас спрос на внешнем рынке превышает предложение. Зачем возвращаться? Иран, не просто так мы там, рассматриваем версию Ирана с только лишь очень важной ремаркой. В Иране, если взять на душу населения, и территория очень маленькая, масюшечная, и нефти, как это, на душу населения побольше. И, соответственно, по уровень жизни, на котором они находились, он существенно меньше. И поэтому им, грубо говоря, падать-то особо было некуда. У нас несколько другая ситуация, то есть фундаментально другая ситуация. Поэтому, как это сказать, я рад, что у нас собираются сейчас круглые столы. Все сразу заместить, а еще у нас есть методички от пригожинских, что главное это, как это, политическая воля. Второй еще посыл, важно собраться гуртом.
Затянуть пояса.
Ну, затянуть пояса это ладно, но ключевое, соберемся гуртом и быстро все и заместим, потому что у нас типа нет выбора. Нет, это не так. Если у вас нет технологии космических кораблей, то даже если вы соберете... там миллион или 10 миллионов пятикантропов в одном месте, то они не смогут заместить технологии производства космических кораблей. Да, вот, почему-то все не рассматривают ситуацию, что вы будете просто подыхать физически. Ну, поэтому очень странный такой расход, что обязательно только вперед. Да нет, это не так. огромное количество людей при дефолтах и голодает в том числе. Поэтому, если вы, как говорится, готовы ко всем, это не про там все пропало, вот как раз этого нет. Но если вы готовы смотреть на картину целиком, то фраза, что у нас нет выбора, есть выбор. Выбор, как раз выбор, один из выборов сдохнуть, это тоже выбор. И нельзя его как-то отметать и говорить, что он невероятен. Он вероятен, у него вероятность достаточно высока.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
С точки зрения инвестиционного климата, ну, очевидно, что в России он умер,
он отсутствует,
но все равно для того, чтобы развивались технологии, чтобы хотя бы какие-то здесь появлялись производства, я не знаю, банально, нужно какие-то деньги сюда вливать. Какие вообще ваши перспективы, ну, или ваш взгляд на... Кроме того, сейчас, понятно, в моменте он отсутствует. Ну, например, на горизонте полугода. Потому что, понятно, что без денег даже там со стороны...
А каких денег?
Ну просто... хотя бы каких-то. То есть,
Не вопрос каких-то. Я не в сумме говорю, каких денег. Фондовый рынок две недели назад приказал до своего существования. Это и есть были деньги. То есть я пытаюсь понять не в сумме сейчас, я пытаюсь понять в принципе, то есть что такое, что сказали инвесторы. Это еще вторая там, просто они не поименованы, как Вася, Петя, Коля. Они были первой ласточкой, которые сказали, нет, мы в такую игру не играем. Это и были деньги.
Тогда такой вопрос, что сейчас делать предпринимателям? Понятно, что они искать... Ну, назовем таким мелким, средним. Там,
они умрут, и на их поле очень быстро возродятся другие, но мелкие предприниматели. Потому что совершенно неверный посыл, когда люди говорят, вот мой мелкий бизнес возродится. Я абсолютно с этим согласен посылом. Только у этой фразы есть следующее продолжение, весьма прозаичное. Вы в этот момент умираете. На ваших костях, на вашем пепле будет другой предприниматель. Не вы.
А почему вы так говорите, что, например, не вы? Не вы именно потому как персоналия или как компания?
И как персоналия, и как компания. Потому что адаптационной модели нет. Потому что большая часть сейчас тусовок – это встреча и там произнесение абсолютно идиотской фразы «это время возможностей». Время каких возможностей? Вы что, не знаю, шапки шили из ритус? Нет, не шили. Вы знаете, как менять, там, не знаю, валюту? Я вон столкнулся с тем, что людям даю валюту, они там просто младше меня, строителям. Они не в состоянии даже найти черный рынок.
Да, и, есть такое.
То потому что людей адаптационный навык отсутствует. Они не в состоянии найти черный рынок и идут в обменник по самому минимальному, ну там, в обменник по курсу. Навык адаптации нету. Что далеко ходить-то?
Смотрите, с точки зрения IT-предпринимательства, ну, я как представитель наиболее молодого поколения, мне 30 лет, я там занимаюсь IT-шкой последние 10 лет, у меня 2/3 окружения уехали, поставили крест, соответственно, России, кто-то остался, кто-то здесь пытается делать. Какие, ну, и при всем при этом государство объявляет некие мифические меры поддержки, опять-таки, для IT-сектора, которые получат только там, условно, большие там, корпорации, компании. Какие, на ваш взгляд, перспективы, возможно, каких-то вот IT-историй в России, так, например, Яндекс? Или там Озон, Wildberries, все-таки крупные IT-гиганты по российским меркам, которые за последние года и жиру набрались, и все-таки создали определенную свою инфраструктуру.
Ну, они просто перейдут под контроль того, что мы ошибочно называем государство, и будут исполнять его функции. Ну, то есть, собственно говоря, Яндекс это и делает. Если мы посмотрим там новостную повестку, в новости совершенно понятно и очевидно. Поэтому будет как это кругом Роском чего-нибудь. Поэтому и Wildberries, если он эту историю не сольет, у него вариантов-то нет. Деньги-то откуда они теперь возьмут? Тут уже вторая часть марлезонского балета. Даже если у них еще какая-то технологическая платформа останется, и опять-таки, чем они будут торговать-то? И для кого? Ключевой вопрос для кого?
То есть вы основной риск и, скажем так, констатацию факта видите, что полностью умрет
покупатель
спрос.
Покупатель сдох. Ну, когда мы говорим о 75% трафика, вот я там в очередной раз вчера по Меги пробежал, это не то, что закрытые магазины брендов, которые принципиально, а в том, что в Авашане очередей нету. В том, что во всех местах, где как это, любое место, это всего лишь гастры, там, что называется, купит один покататься на карусельке, остальные стоят, снимают, ржут. Просто потому, что у них денег нет. Вот они купили там, соответственно, VR-овские эти вот, прогулку, и вот стоят, как он падает. И проблема-то заключается, ну, вопрос не в культуре поведения, что в этом тоже есть. Это к вопросу о том, какие вы завтра айтишники будете делать продукты. Вы будете делать продукты для, не знаю, пятикантропов. Вы будете их делать? Нет, не будете. Потому что объем даже этих пятикантропов...
Он очень маленький.
Он вообще незначительный, он никому не интересен.
Смотрите, при каждом рынке, на котором происходят такие ограничения или потрясения, назовем так, всегда возникает такое понятие, как контрабанды. Движение денежных средств, оптимизация, вывод денег. Как вы думаете, какой вообще, что будет с этим рынком? Он будет расти, развиваться? То есть, условно, контрабандисты сейчас получат новый здесь приток? Потому что, в принципе, все в Россию едет. Макбуки также в Россию едут, айфоны как бы едут. Мы сами там понимаем, что все это работает. Деньги через крипту также удачно двигаются. Я не заметил, что сильно что-то остановилось.
Осталось только понять, что куда едет. Если Майерск фрахты, вот у меня сейчас картинка есть, соответственно, собственно говоря, кто прекратил фрахт вообще в принципе. Сейчас я ее постараюсь найти. Тут там, правда, ребята с ошибкой немножко написали, но тем не менее.
Мне кажется, до тех пор, пока у нас есть, скажем так, соседи, а-ля там Казахстан и всех остальных, то мне кажется, что здесь любой товар может появиться.
Нет, не может. То есть он появится, только будет MacBook стоить все там 3 миллиона. Кто его купит? Вот. Вот сейчас, например, ребята на зеленом угле, это Владивосток, говорят, вот цена там на машину такая-то. И появляются пустые места. Просто купить-то все можно. Вот картина мира мне ваша не очень понятна. Но у вас денег физически. Вот сейчас там Проктор поднял на 40%. Жратва, вы не про то думаете. Никакого MacBook у вас не будет. У вас просто не будет денег на его покупку.
Давайте рассмотрим рынок, например, продуктов. Условно, что если раньше мы могли покупать там какую-нибудь красивую мытую морковку, то теперь возможно, что один из путей это нужно заниматься продовольствием и привозить, не знаю, там морковку среднего качества, и на нее всегда будет спрос?
Ну, я бы сказал, что нужно привозить морковку в Гуана, и цена на нее будет как на морковку, которая раньше была мытая, да. И объем ее упадет приблизительно столько же. Ключевой вопрос. У любого производства, у любого процесса есть себестоимость по странному стечению обстоятельств. Вы не можете привезти килограмм грязной гнилой моркови.
Ну, очевидно.
Ну, потому что вам нужен все равно контейнер. Если контейнер сейчас с компанией Maersk, вот я вот там нашел, кроме Дальнего Востока, нигде везде закрыт фрахт, что вы сюда привезете? И главное, кто у вас примет этот платеж?
Оптимизация денег. Например, сейчас есть там, я общаюсь, все что-то как-то пытаются переместить какие-то деньги, какие-то частичные капиталы, кто-то вывести в Дубай, ну, что очевидно, некую такую там, да, с одной стороны дружескую, с другой стороны не очень дружескую.
Ну, как они собираются выводить? Еще раз говорю, у нас за 26 числа закроют свифта.
26 марта?
Да, 26 числа закроют свифта, да. Сейчас переводы наши ограничили, внутренние и внешние.
Что вы имеете внутреннее?
Ну, в прямом физическом смысле, больше десятки со своего валютного
счета. А, это да.
Вы не снимете, больше десятки вы физически, кроме как на пупе, не вывезете, а больше пятерки вы своим родственникам не переведете.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
На ваш взгляд, что будет с черным рынком, назовем так, кинала и криптовалют? Потому что это все активно развивается, и это все-таки тоже загасит? Или у него есть шанс?
В крипту как вы будете выводить?
И в смысле, из крипты?
Сначала давайте вы крипт.
Ну, не проблема, отправил или привез деньги, тебе зачислили, тебе просто зачислили кэшем.
Подождите, для этого вам, у вас этот кэш должен быть. Плюс, куда вы его должны вот физически куда-то перевести. Куда? Да, у вас есть ограничение 10 тысяч долларов.
Ну, а если рубль? На рубль-то нет ограничений.
То же самое абсолютно. Вы вывести можете 10 тысяч долларов. Сумма та же самая. Неважно, вы через трансгран можете вывести десятку. Мы сейчас же говорим о каких-то серьезных операциях. Да, мы же не говорим о, там, о живопырках, которые в лучшем случае оборачивают эти 10 тысяч долларов в год. Еще раз говорю, в крипте есть, в частных деньгах, есть тонкий момент. Это из фиата в крипту и из крипты в фиат. И там, вот, например, на том конце, после крипты, у вас возникает совершенно другой вопрос. Паспорт у вас чей? Кто будет там, на том конце, выдавать деньги? У вас не будет счета. Вы российский гражданин. Вам никто ни в каком банке не откроет счет. У вас черная метка на руках.
Ну, где... Что в таком случае, на ваш взгляд, делать тем самым потребителям, обычным людям?
Потребитель будет переходить на состояние такого военного коммунизма. Ему будет сейчас пока, ну, как говорится, числа только до 10 приблизительно еще у нас товар, 10 апреля, да, товар есть. Угу. Вот. Сейчас
уже... Но полки уже чуть-чуть пустеют.
Ну, сейчас видно. Пока медленно происходит. Мы заглянули только в эту... А потом происходит резкое сжатие ассортиментной матрицы и резкий рост. Потому что товаров мало, и, соответственно, он будет просто продаваться по конским ценам. Все, дальше вы уже обращаетесь к тому, что вы называете правительство, и просите его как-то обеспечить вашу продовольственную безопасность.
С точки зрения каких-то денег, которые остались у людей на счетах, я не беру тот вариант, когда там собрали с 1 по 7 марта деньги, дали повышенные вклады, а потом сказали, что ничего не выплатим. Ну вот условно есть там у людей 2-3 миллиона рублей. Что с ними делать сейчас, на ваш взгляд?
Они должны находиться у них на кармане.
Именно физически бумага?
Конечно, потому что а кто вам сказал, что у вас только валютные вклады ограничат по выдаче? Ну то есть это какая-то шизофрения такая в открытой форме. Если вы решили как-то напоследок посмотреть на 25% годовых...
Ну, это мне МММ напоминает.
Ну, это не МММ, почему? Это вам должно напоминать несколько другое. Во времена, когда наступала, как это, не военная операция, а военное время, были у людей приличные вклады, и эти вклады выдавались облигациями военного займа. И военный займ потом бабушки и дедушки передавали в виде... макулатура, которая, в общем-то, ну, потому что когда заканчивалось, надо было получать к погашению, все это стоило, ну, меньше, чем бумага, на которой они были нарисованы. Поэтому, то есть ничего, как сказать, мы не проживаем в нашей истории за последние там больше, чем 100 лет. Да, ничего уникального мы не проживаем. То, как люди искренне считают, что их кто-то должен что-то обеспечить, вот их это, скажем так, инфантильность и пассивность дает абсолютно, ну, как это... Бьешь ногой в стенку, должен ощущать боль. Не делаешь чего-то, ты должен ощущать боль. То есть все достаточно естественный процесс.
А раз уж мы говорим про деньги, то, что их лучше хранить бумагой, они обесцениваются. Есть ли какое-то понимание, где вообще дно у курса, например?
Нет, его не существует. Скорее всего, курс будет, ну, как бы...
Искусственно
он,
где-то
держаться. Он будет где-то искусственно держаться, потом должно быть ограничение, ну, то есть введено ограничение, наоборот, на личную валюту. А потом, поскольку будет появляться черный рынок, которым, подчеркиваю, большая часть...
Не умеет пользоваться.
Просто физически. Это кино и немцы смотрю. И думаю, как вы собираетесь выживать? Ну ладно, это ваша проблема. А потом будет уголовная статья, 88-я статья УК РСФСР за валютные операции.
Центр и регионы. Всегда исторически, ну, я не могу сказать исторически, но последние там, 10-15 лет значительно отличались модели ведения вообще предпринимательской деятельности. А здесь и там, что должно это изменится?
В регионах, в регионы проживут это проще, потому что как это, нежели богат, не надо начинать. Они привыкли жить на подножном корму, и поэтому цивилизация их не затронула и не затронет. Как-то можно читать Стругацких, легко ли быть богом, трудно быть богом. Вот, поэтому... Перейдут обратно на моркошку, на подсобное хозяйство. Детки, бабки, покряхтя, внучков поставят в стойло, соответственно, на каком-нибудь огороде, где дырка в полу. Внучки, конечно, побухтят, но поскольку жрать будет хотеться, будут работать тягловой лошадью.
Ваше мнение насчет иммиграции? Все больше и больше людей как-то перемещается. Это вообще это будет закрыто. И, например, через месяц, на ваш взгляд, мы можем вообще уже не иметь возможности куда-то уехать. Просто пока то, что я видел, что многие, кто уехали, две недели занимались попытками обустроить быт, то снять кэш, то решить тут какие-то проблемы за безумные деньги. Как будто происходит какая-то такая истеричное покидание страны с непонятной целью, скажем так. Все прикрываются мобилизацией, прикрываются тем, что им там спокойнее. А стоит ли вообще уезжать? Или нет? Понятно, что все индивидуально, но вот экономически активному населению.
Ключевой вопрос, что вы будете там делать. Потому что этап беженства, который сейчас там будет, ну, ближайшие там месяца три, он закончится. А потом придет осознание, что я тут делаю. Потому что как раз какие-то бытовые вопросы, почему люди забивают себе мозг такой бытовухой, он как раз именно связан, что не хочется думать о главном. Работы-то там нет, куда ты приехал. Ну, тебе работы нет. Там какое-то время там у тебя велфер у тебя будет. Там это относится и к российским беженцам, и к украинским. Причем российские беженцы находятся в более худших условиях, потому что, в отличие от украинских беженцев, которые отношение, ну, как к пострадавшим, то к российским беженцам будет отношение очень двоякое. Их будут, с одной стороны, хейтить за их русскоязычный паспорт, за русский паспорт. А во-вторых, соответственно, у них там... Ну, у них, правда, побольше ресурсов. Вот. Но деклассация будет происходить колоссальная. Потому что выехало, там, ну, по самым скромным подсчетам, из Украины там почти там, 2,8, ну, скоро, я так понимаю, 3 миллиона. Из России там по разным подсчетам порядка там, от 800 до 1,2 миллиона. То есть суммарно на рынке Европы и Соединенных Штатов хлынет порядка 5 миллионов человек. Ну, там, может, чуть меньше, может, 4. Вот. А работы-то им нет. С кем они будут конкурировать? Они могут конкурировать только с местными гастарбайтерами. А какие-то там, делать бизнес, вот это вот я вот каждый раз когда слушаю. Что значит делать бизнес? У тебя клиент откуда будет? Ну, то есть ты там зарегистрировал печать. Откуда ты нарастишь клиента? С твоими компетенциями, ты все равно кого-то должен вымещать с рынка. А вымещать с рынка мелкому бизнесу, ну, там, в общем-то, нишки. Ниши-то тоже заняты. Рынок-то занят.
И один из финальных вопросов – это кредиты. Очевидно, что, да, покупательская способность падает, мы неизбежно идем к дефолту, но я все больше и больше вижу
Ну, насчет неизбежности я бы этого не говорил. Мы к нему продвигаемся семимильными шагами, но говорить про неизбежность это не совсем так. Ну, то есть не надо уходить во вторую часть, как-то во вторую часть заваливаться.
Принято. И если там условно 2-3 недели назад взять там частные деньги под 18-20% годовых, например, там, развитие там, бизнеса или под оборотку, прочее, было, ну, условно, это была вкусная ставка, то есть сейчас люди не знают вообще, по каким ставкам брать деньги, стоит ли их вообще брать, и с другой стороны, стоит ли их вообще давать. Какие перспективы у кредитования в России, на ваш взгляд? Даже, возможно, частного, не только банковского.
Да любого. Вопрос под что? Да, тут ключевой вопрос. Кредитование – это продажа будущей прибыли или получение будущей прибыли. А здесь какую будущую прибыль?
Овощи, например. Вот бизнес по привозу и продаже овощей.
Ну, что вы будете привозить, по какому курсу?
Морковку из ближайших там республик.
По какому курсу? Курс будет вот так вот. И там срок доставки. Разрыв товаропроводящих цепочек. У вас происходит разрыв логики в принятии решения. Вы все время в какой-то довоенно-операционной логике находитесь. Чтобы типа ничего не произошло. Произошло фундаментально. Это не просто тектоническое, это взрывное изменение парадигмы. Вам некому привозить, вам некому продавать. У вас нет ничего, у вас не выжженное поле, а выжженное поле 100 метров под.
Насколько, на ваш взгляд, хватит запасов у людей перед тем, как мы все почувствуем, что это выжженное поле?
Числа люди не почувствуют никогда. 90% людей живут жизнью обычных пятикантропов, у которых нет лимбической системы. То есть у них система принятия решений бей-беги. Им скажут, что во всем виноваты проклятые пиндосы, что вот как Силуанов сейчас продвигает, что виновны в дефолте это, как говорится, там, Соединенные Штаты и какой-нибудь Объединенный Запад. Поэтому решение в лучшем случае потом, а потом, если власти не будут идиотами, то они покажут на вас в качестве внутреннего врага, чтобы было кого дерибанить. Чем хороши титушки? Тем, что они, соответственно, когда было там 4 миллиона, когда говорят про товарища Сталина 4 миллиона доносов, потому что выгодно от подобных вам персонажей дерибанить. И это будет ваш сосед. Ну, то есть это не будет какой-то там полковник ФСБ или там МВД, упаси Господь. Нет, это будет ваш сосед, который для того, чтобы дольку свою малую какую-то поиметь, там, квартиру, машину, там, бизнес отжать, просто будет писать донос. А система будет ему это позволять. Благо сейчас закон позволяет там 15 лет катать на ровном месте.
Дмитрий, и финальный вопрос к вам. Что все-таки делать тогда обычным людям вот сейчас? Какую занять стратегию? Ну, вытащить кэш и его максимально экономить, как это возможно? Или есть какие-то еще рекомендации?
Ну, помимо того, что кэш должен быть давно на руках. То есть, если мы вот сегодня на 14 числа обсуждаем, что у вас нету кэша на руках, я тогда я говорю, то есть вы не очень сильно убежали от тех, с кого мы сейчас обсуждаем. Там, те, кто считают, что надо вот по-прежнему в парадигме надо дождаться открытия рынка и потом прикупить акции.
Мне кажется, там такие убытки все увидят.
Они а при чем здесь? Я еще раз говорю, мне нравятся эти как раз обсуждения. Я очень философский. Я, например, российский рынок распродал там, месяца назад, два назад, когда я объяснял про там, пиковые росты, соответственно, неопределенности и, соответственно, в падение рынков, я просто не предполагал, что спусковый механизм будет военная операция, которую еще и мы же развяжем.
Я помню, у вас был прогноз, у вас, по-моему, был мировой прогноз как раз-таки на вот это время, на февраль-март.
Я еще раз говорю, я предполагал, что мы не начнем быть спусковым механизмом этой херни. Потому что я думал, что нашим властям хватит разума сидеть тихо за покерным столом, дождаться, когда все начнет наворачиваться. Там какая-нибудь, не знаю, там Испания начнет кипишевать, там Франция. А мы на их, это будет спусковой механизм, пойдет какой-то финансовый кризис. А мы на этой волне скажем, а мы что, это вон они. Но в данном случае мы влезли в гильотину, дернули за веревочку, вставили ручки-ножки и прямо надеемся, что ножик остановится. По причине того, что вот мы сейчас там что-то за... Мы возьмем какой-нибудь городок и какого-нибудь парнишку объявим, что он негодяй. Мир не померит. Основная проблема в том, что мы живем в мире, который уже поменялся. Он очень сильно объединился. И мы можем внутренне себя убеждать в чем угодно. Мы на этот мир, к сожалению, мы на него сильно завязаны. У нас нет технологий, которые не привязаны к миру. Вообще никаких. Семенной материал оттуда, оборудование оттуда, программное обеспечение оттуда. И, конечно же, для того, чтобы, поскольку у нас есть это опять посыл, что надо собраться гуртом, и вот тогда мы... То есть мы там 30 лет при нормальном финансировании, при нормальном открытом рынке, куда можно было что-то производить, мы не собрались. А тут мы станем вот, вот таким малепусечным рынком, что называется, с ноготок. Мы сюда завезем какое-то оборудование. У любого оборудования есть как это, себестоимость производства. Вы не можете на оборудовании, которое производит, не знаю, двигатель, производить один двигатель. Вам нужна какая-то серия. Соответственно, но для этого нужны комплектующие, то есть это такой огромный поток. Поэтому во фразе «у нас нет выбора», выбор есть всегда. И выбор, если уж вы, еще раз говорю, подчеркиваю, говорите об аналитике и вообще в полном, как говорится, рассматривании, соответственно, есть выбор и сдохнуть, и это выбор очень весьма-весьма как-то неплохой. Поверьте мне, что надо еще уметь правильно сдохнуть.
Вот. Дмитрий, спасибо вам большое за интервью.
Пожалуйста.
Хочу сказать в завершение. Надеюсь, что вам понравился такой вот спецвыпуск. Не забывайте подписываться на наш канал. Подписывайтесь на канал Дмитрия Потапенко. Крайне интересный материал, и выпуски выходят у него на регулярной основе. Подписываться на меня. И самое главное, занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.
Это люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два. Сделать профиль, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два. Сделать профиль, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди. Это люди про.